Радио «Вера» представляет.
Сегодня, 1 апреля, Церковь вспоминает святых мучеников Хрисанфа и Дарию, преподобного Иннокентия Камельского, преподобную Вассу Псково-Печерскую, святого исповедника Иоанна Блинова. В этот день Церковь чествует Смоленскую икону Божией Матери, именуемую «Умиление». Идет пятая неделя Великого Поста. Опытные священники знают, что помимо рекомендаций монастырского устава и общецерковного понимания поста, для каждого человека должна быть своя мера воздержания. Она определяется, исходя из духовного опыта верующего, его физических сил и здоровья, обстоятельств его жизни и работы. Зависит даже от того, насколько выцерковлены его близкие. В XIX веке такой принцип индивидуального подхода к посту сформулировал святитель Феофан Затворник. Он учил своих духовных чад, кто против поста. Пост – одно из первых дел монаха и христианина. Но против поста неумеренного нельзя не восставать. Этот пагубен. Только пустую молву возбуждает вне и тщеславие внутрь. Относительно поста действуйте с полной свободою, применяя все к главной цели. Когда приутяжелить, когда приоблегчить можно, смотря по нужде. Пост – не цель, а средство. С ним соглашался преподобный Амвросий Оптинский. Пост похвален и нужен в свое время и в своем месте. Лучше держись умеренного употребления пищи и питья, избегая сытости, и, с другой стороны, излишнего и неуместного воздержания. Обе крайности нехороши и вредны. Умеренность же и средняя из них делает человека более способным к духовному деланию. Итак, современный человек оказывается перед серьезным выбором – строго соблюдать букву и баловать себя разносолами и дарами моря, попадающими под категорию постной пищи, или же предпочесть дух поста и оторваться от суеты, от всепоглощающего информационного потока, от бездумного желания забыться у экрана телевизора. В последнем случае пост действительно может стать способом переменить свою жизнь, поставив в ее основу заповеди покаяния, примирения и любви. Святой Хрисанф и Дария жили в III веке. Родители Хрисанфа были богатыми и знатными язычниками. Они дали сыну хорошее образование. Юноша полюбил чтение. Среди книг ему стали попадаться такие, в которых язычники рассуждали о христианстве. Тогда Хрисанф захотел дойти до первоисточника, прочитать книги, написанные самими христианами. Ему удалось найти Новый Завет. Он не мог оторваться от чтения, а, закончив рукопись, отправился искать священника. Хрисанф принял крещение от пресвитера Карпофора и начал открыто проповедовать Евангелие. Отец юноши старался отвлечь его от христианства. Он женил Хрисанфа на красавице Дарии, жрице Афины Паллады. Но молодой муж сумел так рассказать девушке о Христе и его учении, что они, по обоюдному согласию, решили вести в браке монашескую жизнь. После смерти родителей Хрисанфа супруги стали жить в разных домах и создали мужскую и женскую общины. Во время гонений на христиан были схвачены и Хрисанф с Дарией. Их исповеднический и мученический подвиг был отмечен разными чудесами. Свидетели их страданий, видя непоколебимость веры святых, сами уверовали во Христа и разделили крест Хрисанфа и Дарии.
Вспоминая святых мучеников и их христианский подвиг, мы обращаемся к ним. Святые Хрисанф и Дария, молите Бога о нас.
Преподобный Иннокентий Камельский Вологодский жил на рубеже 15-16 веков. Он происходил из рода московских князей Охлябининых. Иннокентий принял монашество в монастыре преподобного Кирилла Белозерского и стал учеником известного подвижника преподобного Нила Сорского. Вместе они странствовали по Востоку, побывали в Палестине, Константинополе, несколько лет провели в монастырях Святой горы Афон.
Когда учитель и ученик вернулись на родину, то поселились в непроходимом лесу на реке Сори, за 15 километров от Кирилло-Белозерского монастыря. Так было положено начало Нило-Сорской пустыни. Преподобный Нил был сторонником отшельнической жизни монахов в скиту, по примеру подвижников Египта. Но перед смертью он благословил ученика основать монастырь близ Вологды. Вскоре вокруг Иннокентия стали собираться другие иноки.
30 лет трудился Иннокентий на благо созданного им Камельского Спасо-Преображенского монастыря. За основу он взял наставление своего учителя, преподобного Нила Сорского, который призывал монахов обходиться лишь самым необходимым. Преподобный Иннокентий оставил несколько трудов, в которых завещал инокам прежде всего избегать ссор и споров и просил хранить любовь во Христе и мир духовный. В лике преподобных церковь прославляет праведников, которые служат примером монашеской жизни. Преподобный Иннокентий Камельский не только сам следовал заповедям монашеской жизни, он стремился к тому, чтобы устройство жизни в обители помогало бы духовному росту насельников.
Вспоминая преподобного Иннокентия Камельского, церковь обращается к нему. «Святой преподобный Иннокентий, моли Бога о нас».
В 1470 году священник Иоанн переселился с семьей в Псковский край, из Юрьева, нынешнего Тарту. Город захватили немецкие рыцари. Они притесняли и преследовали православных жителей. Иоанн решил основать монастырь, оплот православия на самом рубеже с католической Ливонией. В это время заболела жена священника. Она приняла монашеский постриг с именем Васса и вскоре скончалась. Несколько божьих знамений подтвердили праведность женщины.
Ее погребли в пещере, найденной крестьянином Дементьевым. По преданию, в следующую ночь гроб праведницы чудесным образом оказался на земле. Священник Иоанн повторно совершил отпевание, решив, что пропустил что-то в надгробном пении. Но чудо повторилось. Иоанн решил, что это знак Божий. Неподалеку от своей пещеры отец Иоанн, принявший монашество с именем Иона, выкопал пещерную церковь и несколько монашеских келей. В 1473 году пещерный храм был освящен в честь Успения Пресвятой Богородицы. Этот год считается общепризнанной датой основания Псково-Печерского монастыря, а преподобный Иона через 7 лет мирно отошел ко Господу. Церковь почитает преподобных Иону и Васу за их праведную жизнь. Они получили от Господа необыкновенную награду, став родоначальниками одной из духовных святынь России – Псково-Печерской обители.
Мы просим преподобных, святые Иона и Васса, молите Бога о нас.
Исповедник Иоанн Блинов родился в 1874 году во Владимирской губернии. Он окончил школу, крестьянствовал вместе с отцом. В 20-м году Иоанн стал псаломщиком в храме родного села. В 30-м году все священники и Иоанн были арестованы. Их обвинили в противодействии организации колхозов. На допросе Иван Михайлович признал, что высказывал недовольство советской властью, налогами, плохим снабжением деревни товарами, тем, что арестовывают священников и духовенство, но виновным себя не признал. Крестьяне в это время направили властям прошение об освобождении псаломщика и свидетельствовали, что никакой антисоветской агитации он не вел. Под прошением поставили свои подписи более 50 жителей села. Псаломщика отпустили в надежде на то, что он станет осведомителем ОГПУ. Его несколько раз вызывали для дачи сведений, но Блинов там ничего не рассказывал. А односельчанам открыто говорил, что собирается в органы или только что оттуда. В 31-м псаломщика снова арестовали. Его приговорили к 3 годам ссылки в Казахстан.
Иоанн Блинов скончался в 1933 году. Гонения на церковь в 20 веке коснулись тысяч простых христиан. Зачастую их подвиг состоял в том, что они оставались порядочными до последней минуты земной жизни. Не оговорили никого, не признали лжи. Единственным источником стойкости, придающим силы, была вера. Церковь с любовью сохраняет память о мучениках 20 века. Мы обращаемся сегодня с просьбой. Мученик Иоанн, моли Бога о нас.
Смоленская икона Божией Матери, именуемая «Умиление», явилась в 1103 году в Смоленске. Этот образ особо прославился в смутное время. Он находился в лагере русских войск воеводы Михаила Шейна. 20 месяцев защитники обороняли Смоленск и отбивали атаки польских захватчиков. На подвиг их благословляла икона Божией Матери «Умиление». В наши дни список со смоленского чудотворного образа пребывает в Спасо-Окопном храме города. В 2003 году в Смоленске прошли торжества в честь 900-летия явления святой иконы. На смоленской иконе «Умиление» Пресвятая Богородица изображена, поднявшей руки к груди. Она с умилением взирает на лежащего на ее одеянии божественного младенца. В правой руке его находится держава, символ власти и силы.
В праздничном песнопении «Тропаре» к смоленской иконе Богородицы мы просим: «Владычица, прими моление недостойных рабов Твоих и подай нам, просящим, великую Твою милость».